Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. И сегодня у нас в гостях протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полевской Свердловской области. Здравствуйте, отец Сергий.
Добрый день.
Ну что ж, недавно церковь отмечала день усекновения главы Иоанна Предтечи. И вот в связи с этим днем мне хотелось бы поговорить сегодня о суевериях. Пожалуй, вот день усекновения главы Иоанна Предтечи – это один из таких дней церковного года наряду с Рождеством и с Крещением, к которому относятся наибольшее количество всяческих суеверий. Причем эти суеверия продолжают бытовать и сейчас. Например, если мы наберем в поисковой строке Яндекса «День усекновения главы Иоанна Предтечи», то вторым номером у нас вылезет такой запрос: «День усекновения главы Иоанна Предтечи, чего нельзя делать в этот день?». Поэтому я так полагаю, что, наверное, вот эти суеверия, о которых многие из нас слышали, что нельзя есть ничего круглого, я еще прочитала, что нельзя почему-то есть овощи, фрукты красноватого оттенка и пить напитки красноватого цвета, ну и плюс, значит, никаких ножей, ничего режущего, чтобы близко не было. Все об этом знают, и я хотела вас спросить, вы до сих пор сталкиваетесь вот с этими суевериями, относящимися к этому дню?
Если честно сказать, ну, на своем приходе я с этим уже давно не сталкивался, очень давно. Можно даже так сказать, что вот те общинники, которые были еще вот с советского времени, застали советское время, были очень... ну, первыми, по сути дела, они уже все ушли в мир иной, а те, которые уже составляют новый костяк нашей общины, по сути дела, это все те люди, которые пришли в церковь сознательно через чтение Священного Писания, через воцерковление сознательно. И здесь, мне кажется, мы успели это поколение, вот поколение новых общинников наших, действительно привести к тому нормальному состоянию и пониманию духовной жизни, которое имеет основание на Священном Писании, на Священном Предании, а не на всякого рода так называемых традициях, которые существуют непонятно где, непонятно как и на чем они основываются. Ну, понятно, на чем основываются, это известно, что паразитировать можно на любом здоровом организме, и всегда это известный факт, и сколько мы всегда боролись с этим и боремся, продолжаем. Но вот в последнее время как-то все-таки заметно, я могу судить только по нашему приходу, заметно все-таки уменьшились всякого рода суеверия. Хотя, безусловно, они нет-нет, вот так возникают иногда хаотично где-то как-то.
Отец Сергий, а вы не могли бы сказать, вот какие были самые странные суеверия, дикие, с которыми вы вообще за свою практику священническую сталкивались?
Для меня самыми дикими суевериями всегда было, может быть, неадекватное отношение какого рода, ну, скажем так, святынькам. Вот. Первое, что меня в свое время шокировало, когда паломники из Дивеева привозили землю и не знали, что с ней делать, с этой землей из канавки Пресвятой Богородицы. Кто-то советовал добавлять ее в пищу.
Кто-то класть под подушку.
И всякого рода представления. Потому что действительно никто не объяснил, зачем брать эту землю, как ее использовать и в каких целях и так далее. Также были суеверия, связанные, ну, для меня, вот, например, тоже шокирующие, с этим знаменитым иерусалимским хлебом, заквасочкой, которую раздавали там втихаря, и обязательно нужно было прочитать определенные там заклинательные слова, что нужно делать, чтобы было счастье, здоровье, покой и так далее. Ну, понятно, что когда у человека нет какой-то действительно глубокой, серьезной духовной жизни, найти легкую формулу, с помощью которой трох тебе дох, там, и все, сразу все становится на место, это всегда было легче. Это всегда легче. Ну и все это зависит, наверное, от фантазии, от невежества людей, насколько это возможно. Поэтому сейчас даже сходу много их было на самом деле. Вот особенно в 90-е годы, я помню, очень много, когда вот люди действительно не имели духовных знаний, не имели действительно знаний и понимания, не читали Священного Писания, и поэтому всякого рода оккультизм, который вот хлынул тогда в наше время, и он как-то вот сразу быстро прижился, потому что вот эта духовная жажда, которая была у людей, она, ну, впитывала все, что связано, так сказать, с духовной жизнью, даже в кавычках, если это можно выразить. И отсюда, мне кажется, и в первую очередь возникли огромные синкретические, даже я бы сказал, суеверия, которые появились впоследствии, ну и с которыми мы боролись все эти 20 лет.
Ну вот вы упомянули, отец Сергий, про этот иерусалимский хлеб пресловутый, но действительно ведь бывает, что человек приходит в церковь и довольно быстро начинает понимать, что вера там в пагубность перебегания черной кошкой дороги или там стучать по дереву или еще какие-нибудь вещи, что да, это вот несовместимо с христианством. Но на место вот тех языческих суеверий приходят суеверия такие псевдоцерковные, околоцерковные. И подчас, в общем, ну это как там в Евангелии сказано, на место одного беса приходит семь злейших, и получается, что, наверное, это ничем не лучше ведь, по сути. И как вообще священнику вот бороться с такими вещами?
Ну, в первую очередь, самая главная проблема, она всегда будет возникать там, где нет действительно человека, укоренения в ту традицию, настоящую духовную традицию, которая была в церкви. То, что связано, в первую очередь, со священным преданием. И понятно, что если человек в той или иной степени более-менее воспитан, и он всегда ищет подтверждение каким-то, я не знаю, там, заявлением, мистическим, полумистическим, даже если они прикрыты под какой-то обряд церковный, вот, если он будет искать действительно подтверждение этого у святых отцов или, конечно, в Евангелии, или у святых апостолов, то, безусловно, он убедится, насколько это церковно, насколько это действительно приемлемо и так далее. А если у человека нет такой культуры познания и желание постигать именно истину в чистом виде, вот как она есть, то, безусловно, он будет придумывать, додумывать. И самая главная проблема, она будет связана в первую очередь с обрядоверием. Обряд как одежда, безусловно, очень нужен, как атмосфера, очень нужен для того, чтобы человек сосредоточился на сути духовной жизни, на понимании духовной жизни. А когда обряд сам по себе заменяет духовную жизнь, вот отсюда, я думаю, что и возникают эти и околоцерковные суеверия. Потому что мы же постоянно, священники, священнослужители, сталкиваемся с таким проблемой, что вот кто-то в храм не ходит, но ты обязательно вот на записочку подай, там, чтобы вот у меня там получилось все на работе, чтобы или в семье, или еще как-то и так далее. А сам никогда в последнее время не зайдет в храм Божий, забыл, когда уже был на исповеди, забыл вообще, как выглядит Святой Евангелие и так далее. Про молитву иногда спрашиваешь таких вот людей, которые приходят, которым уже требуется реанимация, духовная реанимация, спрашиваешь, ну, а ты дома хотя бы к Богу обращался? Ну, вот первым делом, вот и что самое страшное вот в таких ситуациях, говорит, а мне было некогда. Я говорю, ну, давай попробуем. 5 минут, вот мы с тобой сейчас вот встанем, 5 минут прочитаем хотя бы молитву «Отче наш», «Царю небесный». Сколько у нас займет даже времени, если внимательно, просто спокойно мы помолимся Богу. И увидишь, что за 24 часа в сутки 5 минут найти на молитву, и ты не нашел, но это тогда говорит о твоем глубоком поражении уже духовном. Вот откуда возникают эти суеверия, особенно в церковной среде. Потому что людей очень много, кто называет себя крещенными, христианами, но вопрос не в том, как ты называешься, а вопрос, как ты живешь. Покажи мне дела твои, и я скажу, какая твоя вера. Вот о чем стоит главный вопрос.
Тогда, отец Сергий, вот такой вопрос. То, допустим, вот перевели батюшку на чужой приход, вот где-то у него осталась община, в которой всего этого нет. А вот его перевели на приход, где уже устоявшаяся какая-то община и много пожилых людей, допустим, в деревне где-то. И вот он видит преобладание вот этих суеверий и языческих, и и околоцерковных, и так далее. И вера в сглаз, и в порчу, и в прочие вещи. Что молодому священнику вот с таким делать, если он видит, что в сущности... Ну, чем это чем это вообще вредит? Люди-то хорошие на самом деле. И Евангелие, в общем, читают, и бабушки добрые, и друг другу помогают. Я сразу вспоминаю лето Господне, ведь это же для многих из нас это всегда было таким вот образцом России, которую мы потеряли, традиции, к которым мы все мечтаем вернуться, чтобы все было вот так, как было там. И что мы там видим в числе прочих замечательных вещей, традиций чисто церковных? Мы видим и гадания на там, книге Соломона, там Горкин, этот самый герой, гадает на святке, что царь Саул гадал, он говорит, а нонче Христос родился, вся нечистая сила хвост поджала, крутится бестолку, повредить не может. Теперь даже самые отчаянные люди могут от его судьбу вызнать. В баню ходят в полночь, но это грех. А мы, крещенные, на круг царя Соломона лучше пошвыряем, дело священное. Вот. И, в общем, все же это люди читают. Опять же, значит, кто до окропления яблочки поест на преображение, у того в животе червь заведется, и холера бывает, и так далее. И все это вот так вот рассыпано там, вот такими вот эпизодами. И что, а при этом ведь люди ведь очень верующие, люди-то замечательно живут и живут по-христиански. Может быть, нет в этом какого-то такого уж особого вреда в совмещении вот того, что веками совмещалось в сознании русского народа?
К сожалению, я должен сказать, может быть, это многим не понравится, но вред в этом заключается колоссальный, просто колоссальный. Дело в том, что это действительно всякого рода такого суеверия, которые обряжены вот действительно в околоцерковную, церковную вот такие одежды якобы, на самом деле они разрушают действительно истинное понимание духовной жизни, истинное понимание. И тогда возникает то, что, к сожалению, наша страна пережила в 20 веке. Ведь когда произошли катаклизмы, это не кто-то там из-за границы приехал и устроил и ломал храмы, а это как раз-таки те люди, которые называли себя верующими православными христианами, а они же и ломали и кресты, и поджигали храмы, и сжигали иконы, и все остальное. Потому что им пришли новые люди и сказали, что это все ерунда, что в это верят только глупые люди, непросвещенные. А вы теперь просвещены, поэтому вы должны все это сломать. Вот такого рода невежество, которое коренится в человеке, опять же, с помощью суеверия, оно в конце концов и вырождает саму суть духовной жизни. На самом деле, честно скажу, откровенно, я никогда не советовал читать эту книгу людям, особенно воцерковляющимся. Там очень много вот такой ерунды, которая выдается действительно как бы за настоящий православный такой образ жизни. Если человек по-настоящему хочет понять, каков должен быть дух и какой должен быть образ жизни, ну, откройте вы Святой Евангелие, откройте вы послание апостолов, откройте, в конце концов, у нас множество и замечательной литературы, так называемой житийной литературы, даже подвижников 20 века. Если не можете читать подвижников 17-18 века, ну, читайте 20 века. И вы действительно увидите настоящие примеры, достойные примеры. А сколько примеров тех достойных людей, которых церковь сегодня прославляет как новомученики, исповедники. Ведь о них действительно можно столько найти сейчас уже информации. Слава Богу, если человек владеет там, интернетом, и все, очень много выложено. Почитайте, и вы увидите величие духа, настоящего духа и образа жизни христианской. Вот, поэтому я категорически, абсолютно никогда не приемлю этого. И с другой стороны, хочу сказать, что да, вот в свое время, когда я пришел молодым священником на приход храма святых апостолов Петра и Павла, я там столкнулся с такого рода суевериями, многими суевериями. И, к сожалению, священник, который был передо мной, который, ну, к сожалению, по всей видимости, сам не имел никакого духовного образования, вот только вот так вот, потому что огромная была нужда в священнослужителях, храмы возвращали, надо было кому-то служить, ну и первых попавшихся верующих людей, так сказать, ставили. И вот знаете, и именно он был, ну, рассадником всех суеверий. Вот. Ну и плюс ко всему то, что из народа осталось, а подтвердить, разъяснить не было никому. И вот я вам скажу так честно. Целый год, а может быть даже два, я по два, по три раза собирался в храме с этими людьми, и с прихожанами, и с тем, кто хотел. И просто мы беседовали. Мы открывали Святое Евангелие, читали Евангелие. И я им пояснял, вот чему учит Христос, чему учат апостолы, чему учит Церковь. А все остальное, что вот с этим не связано или противоречит этому, вы от этого отходите. Никого я не ломал, не старался сразу, скажем так, заклеймить, что вы там невежи в законе и так далее. Нет, старался действительно подходить к этому очень деликатно, очень деликатно. Но приучал своих прихожан в первую очередь тому, чтобы они проверяли так называемые все эти традиции, проверяли на основе учения Священного Писания, Священного Предания. Вот это два столпа, на которых нужно основываться.
Как часто вы сталкиваетесь вот с верой в порчу их с глаз? Вот часто приходят люди, женщины, чаще всего, наверное, да, которые жалуются там, что их сглазили. И что вы тогда людям говорите? Как вы им объясняете?
В первую очередь, как правило, те люди, которые обращаются за помощью и говорят, что вот меня сглазили или мне сделали на смерть, и так далее, и тому подобное. С этим я сталкиваюсь очень часто, к сожалению. Вот. Это, как правило, люди абсолютно не церковные, верующие, но не церковные. И поэтому в их сознании есть такое представление, что есть некая сила, которая может быть гораздо больше, чем Бог. Так как они Бога не знают, так как они веры настоящей не имеют и опыта жизни с Богом не имеют, то понятно, что у них вот такое вот дуалистическое представление вообще о мире, что есть добро, есть зло, но зло, как правило, коварнее, поэтому с ним нужно как-то вот побольше побороться. С одной стороны, по интуиции, наверное, это и верно, но, тем не менее, очень страшно за них, когда они действительно это зло наделяют прямо уж таким вот сверхъестественными способностями, более чем то, что имеется в дарованиях от Бога. И вот тогда в первую очередь задача моя стоит в том, чтобы таких людей сначала успокоить и настроить их в первую очередь на реальное осознанное покаяние. Но чтобы настроить, нужно, конечно, поговорить с человеком. Поговорить, постараться действительно помочь ему обрести ту настоящую веру, которая действительно будет его путеводить в этой жизни, а не какие-то там страхи, от которых он вечно боится. Ну, современный человек живет постоянно в стрессе. Радио включит, там все кричат, что рубль упал, доллар поднялся, война идет, голод надвигается, а тут еще и начальник, и подчиненные бестолковые и так далее, и тому подобное, и в семьях вечный стресс. И получается так, что идти, вот я всегда знал, что для человека самое тяжелое — идти на покаяние. Вот покаяться — это действительно настоящий разворот, это настоящее действительно изменение его жизни. И недаром многие люди просто боятся этого. Боятся, думать, что покаяние — это вот ты придешь и тебя как на допросе будут выворачивать все, там священник там, или еще кто-то выворачивает, чтобы ты, как говорится, все свои темные уголки души обязательно в один раз все это просветил. Нет, покаяние начинается с того момента, когда человек, в принципе, знакомится с учением Христа, Христа Спасителя, когда он начинает понимать, когда он начинает сравнивать, чему учил Христос и как я живу. И вот когда он видит это несоответствие, вот потихоньку, помаленьку он начинает как-то вот и молиться, и менять свой образ жизни. Но главное для таких людей, которые считают, что их сглазили или там сделали какую-то порчу, в первую очередь успокоиться и действительно вот просто прийти в храм Божий, хотя бы помолиться. Если есть возможность поговорить со священником или с человеком, который действительно разумен и в духовной жизни имеет опыт, ну, по крайней мере, через этот разговор немножечко человек успокоится, а потом начнет как-то потихоньку заниматься своей духовной жизнью. И это, в этом будет спасение.
Ну, тогда такой вопрос о допустимой экономии. Вот в случае, если человек жалуется на порчу из глаз. Только что прочитала рассказ довольно известный такой батюшка, отец Александр Авдюгин, он книги пишет. Вот он рассказал у себя там в Фейсбуке или в ЖЖ такую историю, что один из таких больших начальников, с которым он знаком, позвонил ему чуть ли не ночью, прислал машину, чтобы срочно, значит, он к нему ехал. Притом говорит, что люди периодически в храм ходят, причащаются, исповедуются. Это не то, что вот совсем какие-то там левые люди. И, говорит, открыли, пришел конверт, конверт без адреса, открыли конверт, из конверта посыпался какая-то то ли пыль, то ли земля, то ли что, просыпалась на ковер, а батюшка уже на подходе к подъезде к дому видит, что-то жгут во дворе, жгут все ковры. Значит, ковер, на который вот это все просыпалось, сожгли. И еле он их удержал от того, чтобы не снимать полы и не жечь полы в квартире. И, естественно, проклятия какие-то там написаны, что вот тебе посылается вот это тебе проклятие, все помрете там и так далее. И, в общем, люди, несмотря на то, что вроде бы религиозно более или менее вроде бы как-то просвещенные, в полной панике. Настаивали на том, чтобы был проведен какой-то обряд, который нейтрализовал бы вот это зло.
Конечно.
Какая-то молитва специальная прочитана. Батюшка кое-как отбился, что никаких таких специальных молитв нет, но все-таки пошел как бы им навстречу и на следующий день осветил квартиру, на чем они и настаивали. Вот в таких случаях все-таки надо категорически людям объяснять, что все это чушь, и сглаз и порча влияют на вас только в том случае, если вы сами в это свято верите, и прекратите верить, и все будет в порядке. Или все-таки вот какое-то снисхождение проявить, пойти навстречу. И случалось ли у вас вот так пойти людям навстречу, там, осветить квартиру?
Да сплошь и рядом. Сплошь и рядом. По сути дела, через это мы все время стараемся как раз-таки людей приводить в церковь. Когда у меня тут вот совершенно недавно, это несколько дней назад, аналогичная ситуация была, поэтому я буквально вот по свежим следам.
Расскажите.
Ну, точно так же человек, в общем, случайно, можно так сказать, познакомился с другим человеком, и тот вдруг сразу сказал, говорит, вот что-то я вот смотрю на тебя, а у тебя вот чувствуется, что у тебя на тебе сделана порча на смерть, вот что-то. Ты, говорит, у себя посмотри дома, вот какой-то где-то лежит вот этот вот, ну, видимо, артефакт специально, его надо обязательно найти. Ну и так описал, какой он примерно должен быть. Ну, как правило, иголочки там с ниточками там, и так далее. Ну и вот этот бедный человек начинает искать, ну что вы думаете, находит такой артефакт. Я уж подозреваю, думаю, не он ли тот, который сказал и сам его засунул. Вот, и все. И после этого с человеком произошла истерика, понимаете? То есть я чувствовал, что что-то происходит. Я чувствовал, я понимал, что я погибаю, но я не понимал, почему и как. И вот это послужило...
Но человек-то не имеющий отношения, в церковь не ходящий?
Нет, верующий, иногда верующий приходящий. Все-таки. Иногда приходящий. То есть по праздникам. Как мы говорим, что есть у нас секта рождественников, пасхальных там и так далее. То есть они только по Пасху, на Пасху, на
Пасхальники,
Рождество.
Пасхальники, рождественники.
Да. Вот. И, соответственно, первым делом, когда эта истерика началась, паника, обратились ко мне, говорят, так и так. Но вот в таком состоянии убеждать человека, что по вере вашей да будет вам, это бесполезно. Просто здесь, понимаете, ну, когда человек тонет, надо не объяснять ему, как надо плавать, как надо размахивать руками, как надо дышать. Надо просто его вытаскивать, а потом уже объяснять. Вот, в принципе, то же самое мы всегда и делаем. Мы в первую очередь человека успокаиваем и говорим, хорошо, не волнуйтесь, мы завтра приедем, осветим ваш дом, осветим вашу квартиру, потом сядем чаек пить и за чаем спокойно поговорим. Ну, по сути дела, так оно и происходит. Мы приезжаем, совершаем освящение, и после этого садимся разговаривать. И потихоньку, помаленьку убеждаем, так, давайте, в первую очередь надо подготовиться к исповеди. Чтобы к исповеди подготовиться, давайте, вот почитайте 10 заповедей, хотя бы 10 заповедей. Как правило, в домах есть всегда и закон Божий, или еще хоть какая-то книжечка более-менее. Ну вот настраиваем. Человек готовится. Если он действительно начинает готовиться к исповеди, вот удивительным, я всегда вот замечаю, что Господь как-то вот человека потихоньку начинает вразумлять. И он начинает видеть нечто большее, чем хотел бы сказать на исповеди все-таки. И неизменное действие вот благодати Божией на исповеди, оно происходит всякий раз, и человек вдруг понимает, действительно понимает, что, что что-то действительно в его жизни в первую очередь не то. Поэтому к нему всякая вот такая вот дрянь и клеится, и всякие там чудесно подосланные какие-то экстрасенсы или прозорливцы, или еще кто-то там и так далее, обязательно вводят его в такое вот истерическое состояние. Человек потихоньку начинает меняться. Но когда он в таком состоянии, убеждать его, что он неправильно верит и неправильно, что не надо в это верить, ну, это бесполезно. Надо просто успокоить, помочь. И вот в этом экономия наша и заключается.
Один батюшка в сети написал, речь как раз шла о суевериях, связанных с названиями праздников. Но это многие отмечают, что, конечно, вот эти все названия, ореховый спас, медовый спас и прочее, в общем, это на грани кощунства, пытаются как-то, значит, вот с этим бороться. И в связи с этим батюшка написал: «Разве вы не понимаете, что сегодня для подавляющего большинства простых и непростых людей наше православие играет всего лишь празднично-украшательную, нарядно-обрядную роль, чтобы как-то скрасить наше утлое, серенькое, бедненькое народное существование? А с другой стороны подумаешь, а кому нужен тот невидимый нетварный свет концептуально-умозрительных схем богослова Паламы? Кому нужны непроверяемые опытом проекции нашего сознания разные там амаусиосы и усиосы богословов вселенских соборов? Кому и как их втемяшить в головы людей? Да и зачем? Кому нужна отвлеченная сатириология в посмертном загробном мире, когда люди еще живы и живут полнокровной жизнью здесь и сейчас? Для людей важнее насущное – забота о здоровье, о еде, отдыхе. И скажите, разве их можно упрекнуть в этом? Когда само духовенство, особенно высшее, живет насыщенной полнокровной жизнью, летает на отдыхе в дальние страны, в лучшие курорты мира и лечится в лучших и респектабельных клиниках Европы. Духовность, богословие, осмысление веры как образ жизни, жизнь по вере, нужны только лишь нам, очень узкому кругу фанатиков, религиоманов. Это очень одинокий путь». Вот как бы вы прокомментировали такие слова?
Ну, я бы прокомментировал очень просто. Не надо впадать в панику по поводу действительно невежества нашего народа. На самом деле это всегда было, во все времена.
Так в том-то и дело, вот всегда было, и да. Уже столько времени прошло, и
посмотрите,
оно все равно остается.
Когда Господь приходит к богоизбранному народу, когда наступила полнота времен, ну и сколько в него уверовало людей, если мы посчитаем. Понимаете, это там до сотни еле-еле доходит. Это сам Господь проповедовал. Но Он пришел, опять же, посмотрите, Он ведь не оставил ни одной записочки, ни одного завещания. Он своим примером показал путь и сам о себе говорил: «Я есть путь истины и жизни. И кто хочет, идите за мной». Вот смотрите, удивительно. Он зовет за собой. Он никого не загоняет. Поэтому и мы никаким богословием не должны загонять народ. Если ты богослов, хорошо, значит, тебе дано больше, чем другому человеку. Но для того пастырей Господь и поставил, чтобы эти пастыри учили, потому что если нет пастыря, овцы рассеются. Овцы действительно будут похищаться и волками, которые будут залазить, и ворами, и так далее, и тому подобное. Это понятно, это во все времена так было. Поэтому подвиг просвещения, миссионерства, это всегда был за, ну, скажем так, за пастырями, которые должны были пасти это стадо, на что они и поставлены. Это их подвиг. С другой стороны, когда мы говорим о том, что, ну, действительно, во все времена народ был вот таким вот невежественным. Ну, позвольте, даже апостол Павел, когда проповедовал, он говорил о том, что «пока вы были детьми, я вас кормил молочком». Но когда вы уже повзрослели, духовно повзрослели, уже пришло время принимать твердую пищу. Поэтому народ – это как дети. Они еще не способны переваривать ту твердую пищу, богословие о нетварном свете, безусловно, богословие Григория Паламы и многих других великих наших богослов. Понятно, это даже если мы дальше возьмем учащихся в семинарии, мы посмотрим, что, может быть, 1-2 семинариста в группе в состоянии понять богословие Симеона Богослова, там, Григория Паламы. Остальные, могут заучить определенные, скажем так, тексты, чтобы сдать экзамен.
Наверное, если священников взять, тоже там
процент. Безусловно. Поэтому не надо в этом плане унывать. Не надо унывать. Более того, конечно же, самое главное, самое вот то, что мы должны все время быть как бы заточены на то, чтобы мы миссионерствовать должны и учить народ. Каждый на своем месте. Пусть это священник, пусть это диакон, пусть это даже уже воцерковленные и разумные миряне. Они должны своим светом, то есть своей доброй жизнью, как Господь заповедал, что люди должны видеть ваши добрые дела и прославлять Отца Небесного. Вот если эти добрые дела, это и есть наше миссионерство, это и есть воспитание народа, который, да, во тьме невежества находится. Но паниковать по этому поводу, обличать своих собратьев, сослужителей, которые, действительно, мы же не знаем, по какой немощи они летают там куда-то отдыхать или лечиться и так далее и тому подобное. Я вот знаю, что, да, у нас, вот, к примеру, был пастырь такой, которому делали операцию в Германии, очень сложную операцию делали, но перед тем, как он попал туда, в Германию, извините, он 6 или 7 храмов построил и восстановил, и потерял все свое здоровье на этом. И что же, он не заслужил, чтобы действительно благодетели собрали ему средства, чтобы в Германии сделали операцию? Да я только за. И слава Богу, что ему сделали эту операцию. Поэтому вот в этом плане я думаю, что не нужно отчаиваться от того, что ты познал какие-то высокие истины, а твои близкие эти истины не могут воспринять. Не для этого мы познаем истины, чтобы их впихнуть в кого-нибудь, а познаем истину, чтобы быть еще более милосердным, более добрее, понятливым, заботливым, жертвенным и так далее. Если в этом проявляется наше познание, слава Богу. А если мы познаем высокие истины, от этого еще больше озлобляемся на своих ближних, лучше бы таких истин и не знать.